Приветствую всех поклонников и новых слушателей подкаста «Читаем и рассуждаем» на портале «Школа Москва». Сегодня он будет посвящен юбилею, 110-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, нашего знаменитого публициста, писателя, автора слов к гимну Российской Федерации. Конечно, он больше известен как детский писатель. Но сегодня мы не будем читать отрывки непосредственно из его произведений, но разговор с нашим гостем пойдет непосредственно о детской литературе.
Он будет интересен как детям, так и взрослым родителям, потому что родители должны, конечно же, знать, что читать их детям, что мы рекомендуем для разных возрастов. И сегодня наш рассказ связан с книжками для самых маленьких читателей и для родителей, которые будут читать этим маленьким читателям, маленьким слушателям, потому что в гостях у нас Сергей Ларин, да. Писатель. У него много ипостасей, о которых он сам себе сам расскажет. Написал он книжку про малышей ластоногих, и, соответственно, я под это дело тоже подобрал определенный набор книг наших знаменитых писателей, которые тоже писали о маленьких зверятах.
Прекрасно. Ну, пользуясь случаем, конечно же, хочу всех поприветствовать. Здравствуйте, меня зовут Сергей Ларин. Пишу я свои книги под псевдонимом Сергей Биларин. Вот, и... так как, собственно, у меня есть авторство еще направления в другом немножко жанре, я рассказываю о том, как проводить мероприятия, как проводить конкурсы. И это отдельные книжки, которые, наверное, может быть, тоже будут интересны родителям, потому что есть там сценарии дни рождения и прочее. Но сегодня мы будем говорить о сказках. Вот, я написал сказки о приключениях ластоногих. Книга называется «Нерпокрошек, тюленчик Дуся и другие ластоногие». И в этой книжке 12 сказок, и также есть 12 страниц с обучающим сегментом. То есть книжка немножко более современная, чем произведение, которое ты принес, так как там только сказки, да, и... Соответственно, эту книгу родители могут читать ребенку, потом ребенок может учиться читать по ним, и добавок ко всему он развивает свои когнитивные способности, он может считать, он может логически размышлять о том, сколько персонажей он видит, куда они должны пойти, какие части к кому относятся, вот примерно так.
Ну, да, книжка у тебя с заданиями, но справедливости ради по поводу литературы, так скажем, советского периода, надо сказать, что многие типы этих заданий, вот как составь из разных частей фигурку животного, да, или там найди путь, помоги выловить рыбку, нерпенку, угу, или найди несколько отличий,
рисование по точкам.
Все это было в нашем детстве в замечательных журналах.
Да, «Мурзилка».
«Веселые картинки» и «Мурзилка».
А самое интересное, что раздел «Викторина» был придуман как раз в издательстве, вот, который издавал «Веселые картинки». И там получилось так, что Виктор ввел этот раздел, то есть автора этого раздела звали Виктор.
Слушай, интереснейшая вещь, я не знал.
Да, кстати, то есть там были все шарады, ребусы, всевозможные вот эти испытания, конкурсы. И эту страницу, этот раздел ввел человек, которого звали Виктор. И поэтому главный редактор придумал этому разделу название «Викторина».
Потрясающе. Вот. Вот мне нравится, что ведущий, я уже не первый раз замечаю, что ведущий тоже у своих гостей может почерпнуть очень много нового, очень много интересного и с точки зрения знаний. И очень часто мне гости на наших записях говорят о каких-то книгах, о каких-то авторах, которые я, допустим, либо вообще не знал, либо не читал, и я беру это на вооружение, и потом тоже рекомендую, если мне понравилось, с нашим слушателем.
Конечно, так это именно для этого люди должны встречаться, чтобы друг друга духовно обогащать взаимно.
И слушать подкасты.
Конечно.
Ну что, давай начнем с какого-нибудь маленького твоего рассказа, прочитай в авторском исполнении Сергей Биларин.
Про крошика.
Про крошика.
Хорошо, давайте про крошика. Наверное, я прочитаю очень короткую сказку о том, как познакомились крошек и Дуся.
А кто у нас Дуся?
Дуся — это тюленчик. На самом деле, вот такие вот смешные имена по поводу крошика. Дело в том, что крошек действительно существует. Это нерпенок, который живет в центре спасения Балтийской нерпы. Вот. Он очень милый, и поэтому вы можете его, как говорится, нагуглить, посмотреть на него, и он очень такой замечательный и добрый.
Здорово.
Да. Как познакомились крошек и Дуся? Однажды крошек отдыхал на льдине, и вдруг на нее выбрался из воды другой тюленчик. «Это моя льдина», — спросонья пробормотал крошек. «Неужели? Тут нигде не написано, что твоя», — удивился тюленчик. «Это потому, что я не умею писать. Я крошек, и это мое место», — возмутился крошек. «Не сердись, меня зовут Дуся. А давай играть в гости. Я принесу тебе рыбку, а ты пригласишь меня на свою льдину». «Ты тоже любишь рыбку? А что ты еще любишь?» «Мне нравится плавать в море и спать на льдинах, а еще узнавать новое и интересное. Мне тоже это нравится. Давай дружить». Так крошек и Дуся стали лучшими друзьями.
Здорово. Мне очень понравился диалог, который между ними происходит. Он такой прям вот реально не надуманный, а прям такой вот...
Детский.
Детский, да, но и очень естественен из уст зверят.
Да, на самом деле я максимально старался сделать так, чтобы у животных не было... по крайней мере, в этой первой книге, где 12 сказок, у них не было бы такого одушевления, где они очень похожи на людей. Mm-hmm. То есть у них нет телевидения. Ну, то есть, вы знаете, там, не знаю, вот Спанч Боб, да, как бы у него там совершенно очень много всего такого. Там у него и телевизор, да, как бы и белка живет там под куполом, и в скафандре, и прочее. То есть здесь такая сказка, где ну, не нужно объяснять, почему вот так.
А вообще, как пришла тебе идея написать именно сказку о зверятах?
Ну, просто вот мне нравятся ластоногие, вот они такие милые, душевные животные, и я подумал о том, что нету сказок про них. То есть сказки про всех. Ну, не знаю вообще, про лисят, про белочек, про зайчиков, про медведей, три медведя, да, там как бы вот... от улыбки станет всем светлее, там крошка-енот, да, то есть на самом деле, а нерпа, это в принципе, ну, такой достаточно российский, аутентичный зверек, в принципе, балтийская нерпа, байкальская нерпа, в принципе, они наши эндемики, то есть это животные, которые живут только у нас. Вот, и я считаю, что ну, незаслуженно их обошли стороной, тем более, что они такие милые, и из них можно вот, по ним сделать такие красивые игрушки.
Да, я на самом деле много тоже принес книжек, mm-hmm. и вот про ластоногих не нашел. Не
нашел. Да, потому что максимум, что было, я помню, что в мультфильме «Приключения пингвиненка Лола» там вот случайно там был какой-то злой тюлень или морж, ну, в общем, а больше ничего такого-то и не было. А так вот целые сказки, набор про животных. Но
из таких необычных зверят, про которых есть достаточно известные книжки, это вот Ганс Фаллада, знаменитый немецкий писатель, «Фриндолин, нахальный барсучок». Вот. В моем детстве, правда, этой книжки, ну, она прошла как-то мимо меня, но я ее уже позже нашел, и она занимает место на полке книг о животных и о маленьких зверятах, вот, которые,
да,
я считаю, обязательно
очень хорошо оформлены,
надо читать. Ну, а, конечно, наши все знаменитые писатели Виталий Бианки, и Святослав угу. Сахарнов, и Геннадий Снегирев. И вот я не принес эти книжки, но есть целая серия книг Игоря Акимушкина. Они детские, большого формата, с очень красивыми рисунками Никольского. Называется там серия, значит, «Все это собаки, все это кошки, все это антилопы». Угу. И там рассказано про разные виды угу. вот, семейства собак,
кошек и антилоп,
да, антилоп. Но вот в таком же формате есть книжка самого Никольского, он не только рисовал и писал еще, угу. и Юрия Дмитриева, тоже нашего знаменитого натуралиста, анималиста, вот он писал книги про домашних животных, про диких животных. И называется книга «Звери и зверята». Вот. И если мы ее откроем, то в отличие от твоей книжки, здесь достаточно детским языком, но больше такое натуралистическое описание, больше естествоиспытательское такое.
Как зарисовки из жизни.
Да, да. Вот мне очень нравится глава «Зайцы». Сидят в траве зайчата. Тихонечко сидят, не шелохнутся. А мамы зайчихи нет, убежала. Вот эта мама бросила беспомощных зайчат и скрылась. Ну, а если бы зайчиха не убежала? Пробежит мимо волк, пробежит мимо лисица, сразу узнают, здесь есть чем поживиться, по следам, оставленным зайчихой. Зайчиха защититься от лисы или волка не может, в крайнем случае убежит. Ну а зайчата? Ведь они только родились, еще и ходить-то по-настоящему не умеют. И, конечно, окажутся в зубах хищников. Вот и убегает зайчиха, чтобы не оставлять свежих следов. Интересно, да?
Да, вот так, такая необычная зарисовочка.
Вот. Ну, тут и про лосенка, но про ластоногих нет. Самое водоплавающее — это тут выдра.
Прекрасно.
Выдра живет на суше, но гораздо лучше чувствует себя в воде. Питается выдра рыбой, поэтому и плавает она не хуже рыб. А как же иначе добудешь еду? И от врагов она спасается в воде. На суше выдра неуклюжая, а в воде попробуй ее догони. Я вот, когда в московский зоопарк прихожу, там очень много людей. Обычно, ну, понятно, у медведей всегда, у обезьян и, ну, как ни странно, у выдры. Потому что там так сделан вольер, что
видно, как
стеклянная
она плавает.
Стена, да, и ты видишь и подводную жизнь, и надводную. И вот она выныривает, там смотрит на людей, так интересно, питается.
Взаимодействует.
Да. А вот еще книжки о необычных животных. Причем это два автора разных. И оба писали, ну, в том числе и об осьминогах.
Угу.
Вот Геннадий Снегирев, но начать хочется вот со Святослава Сахарного. У него очень называется книжка «Осьминоги за стеклом» и очень такое душевное вступление. Вот послушай и потом обсудим.
Угу.
Это было в Ленинграде, хмурым летним днем в огромном зоологическом музее на набережной Невы. Мальчик прошел мимо застекленных полок с черепахами и змеями и остановился перед витриной, где на тонких проволочных нитях висели два причудливых осьминога. Они висели за слегка запыленным стеклом, растопырив щупальца, словно два пестрых зонтика, а за ними громоздились раскрашенные в красный, бурый и желтые цвета странные камни, похожие на деревья без листьев. Вымазанные яркими красками рыбки хороводили между камней. «Коралловый риф и его обитатели» было написано на табличке возле витрины. Мальчишкой, часами пропадавшим в зоомузее, был я. Шли годы, а многоцветный мир кораллов так и оставался для меня воспоминанием детства, камнями и животными за стеклом. Я складывал в ящик письменного стола вырезки из газет, выписывал на аккуратные картонные карточки все, что читал о море и тропиках, смотрел кинофильмы. И все время безотчетно ждал встречи с чудом, который называется «Коралловый риф». Ну и дальше целая толстая книжка про то, как он вырос, стал ученым, писателем, исследователем.
И свою мечту реализовал.
И, да, и поехал вот изучать «Коралловый риф». И здесь потрясающие рассказы. И короткие
Ламантин.
Такие. Да. И сказки такие небольшие, где животные тоже одушевленные. И научные заметки. Но все это очень доступным языком для детей, вот и в том числе младшего возраста. И я, конечно, тоже вспоминаю, как я в зоологическом музее стоял.
Угу.
Завороженный перед этими такими панорамами, где не просто какое-то чучело животного и написано, кто это, а где именно воссоздан какой-то уголок либо тропического леса, либо тундры, либо
такая диорама.
Пещеры. Да, да. Вот. И, конечно же, вот из детства идут наши желания стать потом кем-то. Вот ты мечтал в детстве стать писателем?
Ну, вообще в детстве я мечтал стать учителем и, в принципе, работать с детьми. Вот. В данном случае могу сказать, что если я как бы работаю как ведущий, в целом я работаю как учитель.
Нет, ты, конечно, работаешь с детьми.
Как аниматор, и читаю им сказки, и играю с ними.
И, ну, насколько я знаю, ты и в библиотеках вот проводишь занятия.
И квизы. В общем, в этом смысле, ну, так скажем, получилось стать не учителем, а массовиком-затейником.
Но любой массовик-затейник должен нести педагогическую такую
мысль,
ну, направленность.
Должна быть, да, какая-то обучающая.
Потому что дети, они повторяют то, что видят от взрослых.
Это так, да. Поэтому чем больше дети видят хорошего, тем лучше, тем лучше они становятся.
А вот для самых маленьких, конечно, ну, сразу вспоминается Самуил Яковлевич Маршак, где обедал воробей в зоопарке у зверей. Само напрашивается, да? И мне тоже нравится, что вот тут у каждой картинки, у каждой иллюстрации есть маленькая подпись, и можно их очень легко заучивать. очень легко запоминать и очень легко читать. Шрифт крупный, и можно учить вот по частям. Пообедал я сперва за решеткой у льва.
Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.
Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.
Погостил у носорога, а трубей поел немного.
Побывал я на перу у хвостатых кенгуру.
Был на праздничном обеде у мохнатого медведя.
А зубастый крокодил чуть меня не проглотил.
Вот такая прекрасная сказка.
Тоже Маяковского сразу вспоминаю.
Да.
Потому что там тоже вот эти рубленые такие фразы, и к каждому животному очень характерное такое описание. И, конечно, для малышей и для тех, кто собирается, допустим, только идти в школу, это первая такая базовая история.
И чем проще, тем лучше.
Да, да.
Чем проще, тем лучше.
Ну вот Геннадий Снегирев... Это такой был человек очень примечательный. Про него даже другой писатель, Лев Рубинштейн, написал такой занимательный рассказ. Ну, он совсем не для детского уха, но, в общем, из него понятно, что человек был очень неординарный, очень
увлекающийся,
юморной. И писал тоже потрясающие тексты. Вот этот «Домик осьминога» тоже... Каждый писатель, вот, который писал о животных, свою личную такую оценку вкладывает. И очень интересно читать, потому что ты представляешь себя на его месте.
Угу.
Когда я приехал во Владивосток, мне хотелось всюду побывать и все увидеть. И бухту Майхэ, где растет женьшень, и папоротники большие, как деревья. А в чаще бродят тигры. За тиграми голубые сороки перелетают с ветки на ветку и стрекочут. И остров Путятина увидеть, где на озере цветет лотос и живут пятнистые олени. Пятнышки на оленей шкуре, как солнечные зайчики. Ляжет олень под деревом, и нет оленя, исчез. Только солнце сквозь листву пускает зайчиков на траве. Совсем решил на Путятин ехать. Пошел в порт, а катер на остров идет через 3 дня. Слышу, кассирша кому-то говорит: «На Южные Курилы пароход через час уходит». Когда я карту рассматривал, то мечтал и на Курильских островах тоже побывать, на самых дальних. «Дайте, — говорю, — поскорее билет». И поплыл. 4 дня плыл теплоход. Сначала штормило, а потом, как пролив Лаперуза прошли, ветер утих. Еще 2 дня, и утром Курилы.
Да, очень живо написано.
Живо, и такие вот эти названия вкусные, что просто реально хочется сразу...
отправиться на Дальний Восток.
Да, представляю себя ребенком, хочется прям поплыть и все это увидеть тоже своими глазами.
Ну, надо отметить, что в этой книге «Домик осьминога» картинок даже больше, чем текста. То есть действительно много
иллюстраций. Да, картинки знаменитого тоже нашего художника Митурича. Майка Митурича, и я собираю книги с его иллюстрациями. Интересно, что он немножко изменил свою стилистику. Вот первые его книжки, они вообще не похожи, я даже не узнал, что это Митурич. Но он тоже очень много рисовал и вот животный мир, природу, растения, и бытовые такие у него есть. Иллюстрировал книжки о школьниках, о жизни в городе.
На самом деле, с иллюстрациями к детским книжкам это всегда большая проблема. То есть, на самом деле, я считаю, что если нашел хорошего иллюстратора, который тебя понимает и который очень красивые и живые иллюстрации делает, уникальные какие-то, то это даже больше успех, чем твои собственные сказки.
Безусловно. Вот прям как иллюстрация к твоим словам, иллюстрации к книжке Юрия Зальцмана «Сказка о том, как строился дом». Здесь тоже она такая очень необычная. Иллюстрации просто потрясающие. Вообще в советское время, конечно, много было замечательных художников. Интересно то, что художники, ну, скажем так, не детские, маститые, известные, в том числе прославившиеся на весь мир, они подрабатывали художниками детской книги. Очень часто вот и Кабаков, и Пивоваров, и Булатов, и Васильев, такая была знаменитая пара. Один из них, кстати, жив, еще живет во Франции. Так вот, вот эта книжка, «Сказка о том, как строился дом», она сочетает в себе стихотворные строки и прозаические. Угу. И этим очень тоже интересно, потому что ребенок, читая ее, он вот этот микс научается как бы воспринимать, переходить с прозы на поэзию.
Еще книга учит считать. То есть на каждой странице появляется новое числительное, и таким образом ребенок переходит от цифры 1 до, я так понимаю, цифры 10.
Да.
Да, до цифры 10.
И в конце,
собственно, он видит это все, может, закрепить. Да, и эти мартышки прекрасные, и слон, и все очень яркое. Да, это очень круто.
К этому хочу добавить, что несмотря на то, что дети любят яркие картинки, цветные, да, и в прошлом очень много было книг, где иллюстрации были в том числе и черно-белые. И это тоже определенную эстетику закладывает в ребенке. Он научается ценить не только вот аляповатое, яркое что-то такое, да, но и скупое, скрупулезное, я бы сказал, такое вот тушью или пером выписанные какие-то иллюстрации, типа гравюр. И советские,
минимализм,
да,
такой.
Да, советские иллюстраторы этим тоже отличались. И ребенок, который с детства впитывает, воспринимает вот такую иллюстрацию, он, понятно, и во взрослом уже жизни будет это ценить. И как бы это воспитывает в нем определенные качества, которые позволят потом во взрослой жизни чувствовать себя более уверенно, что ли. Я смотрю, у тебя тоже вот есть черно-белые рисунки.
Но эти черно-белые рисунки, они специально сделаны для того, чтобы сегодня детям их раздать, чтобы они их раскрасили. То есть, по факту, это такая своеобразная раскраска.
Отлично. Вот. А вот тебе пришла идея написать книгу, а потом ты придумал, что в ней должны быть задания, или это сложилось как-то сразу? Что это книжка с заданиями будет?
Нет, сначала это были просто сказки. И вообще я написал первую сказку, а потом подумал, что если я не устрою себе челлендж и не буду писать по одной сказке каждую неделю, то это долго будет. Мы с тобой как-то встречались, и я тебе рассказывал о своей повести «Веретено судьбы». И, как говорится, я пишу продолжение, а у вас и ныне там. То есть себя надо в этом смысле заставлять.
Писатель должен работать, трудиться ежедневно. Мы знаем массу историй разных, от Хемингуэя до
Стивена Кинга,
не знаю, до Набокова, да, до Кинга, которые вот ставили себе задачу каждый день писать либо там с 9 до часу дня, а потом свободен, либо там 5 страниц.
Ну, какой-то объем.
Какой-то объем,
нужно обязательно его выпускать. Потом уже будет разговор о том, насколько это качественный контент. Вот, и можно потом вернуться к редакции, там, к каким-то переписываниям, еще чему-то. Но выдавать контент надо постоянно. Вот, и 12 сказок вышли за 12 недель. Вот, и я начал искать издательство, которое заинтересовалось бы сказками. И мне сказали, что будет здорово, если у тебя не только будут сказки, но и еще обучающий сегмент.
То есть тебе все-таки подсказали.
Мне подсказали, да.
Очень важно, чтобы в жизни маленького человека и профессионала был наставник.
Наставник, да.
Вот даже у профессионала
важно. Должен
быть тоже наставник.
Ну, конечно.
У того наставника свой наставник.
Да, потому что я вот, допустим, начал писать книги, именно детские книги, откуда я знаю, как правильно сделать. Вот, а в издательстве, в данном случае издательство «Титул», мне подсказали, что нужно делать вот так и так. И тут была работа с художником. То есть у меня художник достаточно молодая девушка, вот она еще учится в художественной школе, вот, и ей там, не знаю, 18 лет, так скажем. Mm-hmm. Вот. И для нее тоже это было испытание, потому что на самом деле мне нужно было передать ей месседж того, что я хочу. То есть сейчас, в принципе, все мыслят референсами. Если ты показываешь референс, то люди начинают понимать, что это значит. А как объяснить то, что ты хочешь сделать что-то новое? С помощью референсов это невозможно. Поэтому и мы, когда видим что-то новое совершенно, мы не представляем себе а на что это похоже? Мы всегда цепляемся за что-то такое, на что же это похоже. Вот. В данном случае пришлось объяснять, как нужно сделать. Несколько раз перерабатывали контент. Вот. И, получилось в целом похоже на старые журналы «Мурзилка». Да. Вот. И в принципе, вот есть последнее задание, можно сделать даже игрушку крошика. Вот, на палочке.
Вырезать,
да.
Сложить.
Вырезать, склеить, да, и на палочку как бы сделать игрушку. Можно сделать такой своеобразный кукольный театр.
А ты прям вот даешь возможность прям вырезать из книги.
Ну,
я помню, я сейчас вот вспомнил, что...
Это зависит от родителей, от детей.
Да-да-да, но у нас в детстве тоже были такие книжки, но были иногда книжки, где там прям была такая преамбула, что наложите кальку,
да,
переведите рисунок,
можно
потом
так.
Наложите ее на картон, вырежьте из картона,
да.
То есть книгу не резали.
Я на самом деле за то, чтобы ты понимаешь, трястись над книжкой, которая попадает ребенку, там, не знаю, до 6 лет, бессмысленно. Она будет изрисована, порвана. Да,
и это есть повод родителю научить ребенка, что так делать не надо. И если вот эти книжки...
С одной стороны, да, но с другой стороны, если ребенок превратит книгу в нечто другое, понимаешь, мы, ну, как бы вот... Это как бы, как это объяснить? Вот ребенок открывает книгу, и он совершенно в другом мире. Это мы видим две страницы, а он видит море, льдину, он видит что-то другое, он начинает с этим по-другому взаимодействовать. И если ребенок деконструирует книгу, и у него получится своя сказка, это будет прекрасно.
Супер. Это очень, я считаю, правильное, необычное добавление, и потому что... Здесь основная мысль, что ребенок видит по-другому, и родители, конечно, должны это понимать, чувствовать и поощрять.
Меня мама с бабушкой воспитывали не как свои копии. Я как бы... Они меня всегда поощряли на развитие, на то, чтобы пробовать какие-то новые вещи, как-то самовыражаться. Вот. Поэтому я, в принципе, в детском саду и в школе постоянно выступал на всяких утренниках и читал стихи.
На табуретку ставили,
конечно.
А вот скажи, пожалуйста, раз у нас все-таки тема такая, как написать книгу о зверятах.
Да.
Ты любил животных в детстве?
Любил и люблю, конечно.
Ну, кто у тебя был дома? Жил кто-то?
У меня были рыбки.
У всех были рыбки?
У всех были рыбки. На самом деле, тут очень такая интересная история. Дело в том, что, в принципе, я очень люблю животных, но я не завожу ни кота, ни собаку, ни других каких-то животных, потому что все-таки пока я не готов к ответственности. Ребенку нужно объяснить,
да,
что
да.
это... ответственность, которую нужно будет... Ну, то есть это все, это навсегда. Ну, то есть на то время, пока животное живет у тебя. Животное может заболеть, еще что-то с ним может... Просто полно вообще ситуаций, когда может что-то случиться. Вот. Поэтому надо о животных заботиться. И перед тем, как завести собаку, кошку, хомячка, нужно обязательно подумать, готовы ли вы вообще на такие... Ну, не жертвы, а как бы на это время тратить.
Я не зря этот вопрос тебе задал, потому что вот Вера Чаплина, тоже наш знаменитый писатель и натуралист, в предисловии к своей книге пишет: «Всю жизнь я очень любила животных, и сколько себя помню, всегда у меня воспитывалась какая-нибудь птенцы, щенята, зайчата. Мне нравилось, когда меня дома встречали раскрытые рты галчат, сорок, когда серенькие желторотые воробьишки не улетали от протянутой руки, а зайчата смело прыгали ко мне на колени. В 16 лет я поступила в кружок юных биологов зоопарка. На самом деле, я для своего ребенка даже тоже узнавал в зоопарке, там есть определенный ценз возрастной, то есть 5, 6, 8, 10 лет даже не берут, к сожалению. То есть вот как готовить... ребенка, если он хочет именно посвятить свою жизнь. Ну, в детстве многие, кстати, мечтают. Я вот мечтал работать в зоопарке в детстве. Прям так и говорил. Я хочу работать в зоопарке, мыть клетки.
Прекрасно.
Вот. И это есть просто разные этапы. И ну, книга — это один из этапов.
В системе московского образования реализуется проект «Дошкольное пространство без границ» – современное, многофункциональное, трансформируемое, развивающее пространство детских садов. Можно провести урок в музее, что позволит не только лучше усвоить материал школьной программы, но и по-новому взглянуть на посещение самих музеев. А в Олимпиаде музеи, парки, усадьбы участвует более 200 музеев, парков и усадеб, поэтому каждый сможет найти для себя самую интересную площадку.
Ничто не заменит, конечно, вот живую книгу, которую приятно трогать, да, трогать, понятно, разглядывать эти иллюстрации, чуть ли их не нюхать. Вот, потому что есть книги, вот как в этой, допустим, книге, есть фотографии животных тоже, не только рисунки. И очень некоторые забавные. Поэтому...
Ты спрашивал о том, как написать сказку, собственно. Мы как бы немножко отвлеклись об этом. Давай как бы зафиналим эту историю.
Да.
То есть... у любого ребенка, в принципе, есть любимая игрушка. И вот эта игрушка, это и есть, собственно, сказочный персонаж сказки, с которой ежедневно ребенок взаимодействует. Ведь когда он играет со своей любимой игрушкой, он создает сказку. Поэтому если вы хотите, ну, я обращаюсь, конечно, к родителям сейчас, если вы хотите попробовать вместе с вашим ребенком написать какую-то сказку, просто берем его любимую игрушку, там, не знаю, медвежонка, куклу, машинку, Человека-паука, кого угодно, и придумываем вместе с ними историю о том, как они что-то делают, как они пошли в магазин, как они поехали на природу, как они поехали к бабушке, в конце, как бабушка приехала к ним. Ну, то есть взаимодействие масса. Собственно, вот одна из новых сказок рассказывает о том, как бабушка крошика приехала в гости и привезла рыбку и капусту.
Сереж, я тебе желаю новых творческих успехов. Пусть Спасибо. Сказки регулярно выходят из-под твоего пера. И призываю всех родителей читать детям вслух.
Обязательно.
Как оказалось, читать нужно вслух до прям вот совершеннолетия. У нас принято думать, что детям надо читать только вот в маленьком возрасте. Да?
До тех пор, пока они сами не научатся.
Да, а оказывается, социологи давно уже определили, вот я недавно это прочел, что до 14 как минимум лет нужно mm-hmm. читать, потому что это создает определенные взаимосвязи mm-hmm. в семье. И ребенок, опять же, слушая тебя, он научается как бы тоже своему какому-то определенному посылу, вот как обращаться с книгой и с ее персонажами, и с героями. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Приходи к нам еще.
Обязательно приду.
На этом наш сегодняшний подкаст «Как написать сказку о зверятах» заканчивается.
До свидания.